Тролли не шевелились.
— Не пойду я ни в какие стражи, — сказал Боксит.
— Из тебя выйдет настоящий офицер, можешь мне поверить, — попытался подбодрить его Моркоу.
— Эй, нельзя принимать их в стражу, — закричал из толпы какой-то гном.
— Почему? — Здравствуйте, господин Руки Сила, — отозвался Моркоу. — Приятно видеть здесь лидеров общины. Так почему они не могут вступить в милицию?
Тролли внимательно слушали. Руки Сила понял, что неожиданно стал центром внимания и замялся.
— Ну, во-первых, у вас только один гном, — начал он.
— Я тоже гном, — парировал Моркоу. — Официально.
Руки Сила явно забеспокоился. Принадлежность Моркоу к расе гномов была достаточно спорным вопросом, не раз обсуждавшимся среди радикально настроенных гномов.
— Ты несколько крупноват,
— запинаясь, произнес он.
— Крупноват? С каких отпор размер имеет значение? — удивился Моркоу.
— Если речь о гномах, то с самого момента их появления,
— прошептал Дубинс.
— Впрочем, в этих словах есть смысл, — он обвел взглядом толпу. — Хорошо. Нам нужны честные, законопослушные гномы. Вот ты, например.
— Я?
— переспросил неосмотрительный гном.
— У тебя были приводы?
— Да не знаю. Пару раз меня приводили домой, когда я хлебнул лишку. Больше не припомню.
— Хорошо. Я принимаю вас двоих и вас. Плюс 4 гнома, так? Еще возражения будут?
— Не пойду я ни в какие стражи,
— повторил Боксит, но уже с оттенком некоторой неопределенности.
— Теперь ты не можешь нас бросить, — ответил Детрит. — Иначе среди нас будет слишком много гномов. Числа — это такая могучая штука.
— Я не собираюсь вступать в стражу, — воскликнул гном.
— А-а-а, кишка тонка,
— ухмыльнулся Дубинс.
— Что? Да я получше любого тролля буду.
— Отлично, вот и договорились,
— потер руки Моркоу.
— Исполняющий обязанности констебля Дубинс.
— Сэр?
— Эй!
— воскликнул Детрит.
— А с чего это вдруг он стал полным констеблем?
— Потому что он теперь командует новобранцами-гномами, — объяснил Моркоу. — А ты командуешь новобранцами-троллями, исполняющий обязанности констебля Детрит.
— Я полный исполняющий обязанности констебля и командую троллями?
— Конечно. А теперь будь добр, освободи дорогу, младший констебль Боксит.
Детрит за его спиной набрал полную грудь воздуха.
— Не пойду я ни в как...
— Младший констебль Боксит! Ты ужасный большой тролль! Встать мирно! Отдать честь немедленно! И освободить дорогу капралу Моркоу. Вы двое ко мне. Раз, два, три, четыре. Вы в страже.
Не верь тому, что видит мои глаза. Откуда ты родом, Боксит? Изломтя. Но...
Изломтя! Изломтя! Изломтя приходят только...
Детрит взглянул на свои пальцы и быстро спрятал руку за спину.
Только две вещи. Камни и... И еще камни!
Брякнул он наугад.
Ты! — К чему относишься, Боксит?
— Что за хрень тут происходит?
Открылась дверь штаб-квартиры дневной стражи, и на улицу вышел капитан Квирк с мечом в руке.
— А ну, вы ужасные тролли, поднимайте правые руки и повторяйте за мной клятву всех троллей.
— А, капитан, — помахал ему Моркоу, — я хотел бы кое о чем переговорить.
— Что ты себе позволяешь, капрал Моркоу?
— прорычал Квирк.
— Ты кем себя возомнил?
— Я буду делать то, что мне говорят.
— Да не хочу я ни в какие... Бам!
— Я буду делать то, что мне говорят.
— Гражданином этого города, капитан, — весело ответил Моркоу.
— Так, гражданин этого города, старший офицер, здесь я, а ты можешь идти...
— Интересное мнение. — улыбнулся Моркоу и достал свою черную книжку.
— Я снимаю вас с должности. — Иначе мою гуху-лукскую голову вобьют в плечи, иначе мою гухулукскую голову вобьют в плечи.
— Что? Ты сошел с ума?
— Нет, сэр. Ну вот у вас, мне кажется, голова действительно не в порядке. Существуют определенные правила, регулирующие подобные события.
— И кто тебя уполномочил?
— поинтересовался Квирк и оглядел толпу.
— Ха! Вот это вооруженная банда, наверное!
Моркоу выглядел глубоко потрясенным.
— Ни в коем случае. Законы и постановления городов Анка и Марпорка, сэр. Там все прописано. Но на самом деле я хотел бы узнать, какие улики свидетельствуют о виновности заключенного Углеморда?
Этого проклятого тролля? Одно то, что он тролль, свидетельствует.
Да.
Квирк огляделся.
Послушай, я не обязан ничего говорить тебе в присутствии всего этого сброда.
На самом деле правила утверждают обратное. Эти люди свидетели.
Послушай,
— прошипел Квирк, наклонившись к Моркоу.
— Он тролль. Он, безусловно, в чем-то виновен, как и все остальные.
Моркоу широко улыбнулся. Колон хорошо знал эту улыбку. Лицо Моркоу становилось бледным и блестящим, когда он так улыбался.
— И поэтому вы упрятали его в тюрьму?
— Именно.
— О, теперь я все понял.
Моркоу отвернулся.
— Не знаю, что ты задумал, —
начал было Квирк. Люди не заметили движения Моркоу. Что-то мелькнуло, раздался звук, словно кусок мяса бросили на разделочную доску, и в следующее мгновение капитан уже валялся на мостовой. Два дневных стражника осторожно выглянули из двери. Потом все услышали какой-то шелест. Шнобби раскрутил Моргенштерн. Но шипастый шар был очень тяжелым шипастым шаром, а сам Шнобби отличался от гномов скорее принадлежностью к другому виду, а не размерами. Поэтому шар и Шнобби теперь описывали круги относительно друг друга. Если бы Шнобби выпустил из рук Моргенштерн, цель с равной вероятностью была бы поражена либо шаром, либо реактивным капралом Шнобсом. Обе перспективы были достаточно неприятными.
— Отпусти эту штуку, Шнобби, — прошипел Колон. — Неприятности никому не нужны. И они...
— Не могу, Фред!
Моркоу пососал костяшки пальцев.
— Сержант! Как, по-твоему, это можно назвать применением минимальной необходимой силы? — спросил он с неподдельным беспокойством.
— Фред! Фред, что мне делать?
Шнобби вращался так быстро, что уже потерял отчетливые очертания. Если вы уж начали вращать тяжелый шипастый шар, то нужно продолжать его вращать. Остановка в таком случае является ничем иным, как интересной, но краткосрочной демонстрацией спирали в действии.
— А он еще дышит?
— спросил Колон.
— Да, я ударил в полсилы.
— По моему скромному мнению, вполне минимально,
— отозвался преданный Колон.
— Фред!
Моркоу, не задумываясь, протянул руку и поймал пролетавший мимо Моргенштерн, после чего бросил его в стену, в которой тот и застрял.
— Эй, вы! — крикнул он. — Выходите из караулки!
Пятеро стражников осторожно обошли поверженного капитана.
— Отлично! А теперь приведите Углеморда!
— Хе-хе-хе! Он в несколько дурном настроении, капрал Моркоу.
— В связи с тем, что его приковали к полу, — подсказал другой стражник. — Что ж, — пожал плечами Моркоу, — его следует немедленно расковать.
Стражники переминались с ноги на ногу, вероятно, вспомнив старую пословицу, которая гласит: тому, кто приковал тролля и, воспользовавшись ситуацией, пнул его несколько раз, не стоит этого тролля расковывать, как нельзя лучше соответствовавшую ситуации. Моркоу кивнул.
— Впрочем, вам лично нет нужды этим заниматься, так что я предлагаю вам взять краткосрочный отпуск.
— В это время года в щебота не очень хорошо, —
поддакнул Колон.
— На цветочные часы посмотрите.
— Я как раз вспомнил.
Мне же обещали отпуск, но на лечение, — сказал один из стражников.
— Еще немножко здесь покрутишься, и этот отпуск будет очень долгим, — предупредил Моркоу.
Дневные стражники умчались с максимальной скоростью, которую только допускали приличия. Толпа, впрочем, не обратила на это ни малейшего внимания. Гораздо интереснее было наблюдать за Моркоу.
— Итак, — сказал тот, — Детрит, возьми кого нужно и приведи сюда заключенного.
— Я не понимаю, почему... —
начал было гном.
— А ты, урод, заткнись!
— рявкнул опьяневший от власти Детрит. Эти слова произвели эффект упавшей гильотины. Узловатые руки в толпе сразу потянулись к спрятанному в одежде оружию. Все посмотрели на Моркоу. Это и было самым странным, как вспоминал потом Колон. Все смотрели именно на Моркоу.